Гостей представила Евгения Мельникова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Пленум коммунистов в Москве, освобождение Максима Резника в Петербурге, выставка «Образ пития» в Екатеринбурге. Сегодня в Москве проходит пленум ЦК Коммунистической партии Российской Федерации. На пленуме работает наш корреспондент Мумин Шакиров.
Я нахожусь в Доме культуры профсоюзов и работников агропромышленного комплекса в поселке Московское. Закончил свое выступление Иван Иванович Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, и он выступил с отчетным докладом. Но несколько деталей, что предшествовало этому. Было торжественное собрание, на трибуне сидят первые лидеры КПРФ, в зале делегаты этого пленума, этого форума, и началось с того, что начали вручать ордена и медали активистам коммунистической партии из регионов, из крупных центров. Затем стали вручать молодежи комсомольские билеты, то есть были приняты в комсомол многие молодые люди и торжественно вручали им эти документы, и делали это, естественно, и сам Геннадий Зюганов, и другие лидеры КПРФ. Все напоминало действительно ту советскую прошлую эпоху, когда мы это могли видеть, по крайней мере, люди старшего поколения могли видеть это на заводах и фабриках, партийных организациях, то есть до боли знакомая картина. Что касается доклада Ивана Ивановича Мельникова. Коммунисты подвели итоги двух кампаний. Президентской кампании и выборов в Государственную Думу. И вот Иван Мельников выступил с отчетным докладом, где рассказал о том, что в целом положительно он оценил то, как себя проявили коммунисты на думских выборах и как успешно, в тех условиях, которые были, выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот первая причина, почему все-таки не удалось пройти во второй тур лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, это абсолютное неравенство условий при ведении избирательной кампании в средствах массовой информации. Вторая причина – это включенная на полную мощь технология подгонки показателей явки избирателей и результатов голосования под заранее спланированные ориентиры. И власть сделала максимум для того, чтобы нужный результат попал в избирательную урну уже до подсчета. Но, несмотря на это, коммунисты считают, что они являются в стране единственной и реальной оппозицией, которая будет оппонировать тандему Медведев-Путин. Какие задачи поставили перед собой коммунисты теперь уже после 2 марта? Главный девиз – это не расслабляться, а готовиться к дальнейшей борьбе с исполнительной властью. Задача первая – довести до конца юридические разбирательства по прошедшим выборам. Речь идет о тех нарушениях, которые были зафиксированы коммунистами и их наблюдателями на выборах и в Госдуму, и на президентских выборах. Вторая – задача – это пополнение рядов новыми членами, омоложение кадров, создание сети новых первичных организаций. Третья задача – коммунисты намерены реанимировать идею проведения всероссийского референдума. И четвертая задача – быть максимально эффективной оппозицией. Вот такие задачи поставили левые.
Наш корреспондент Мумин Шакиров работал сегодня на пленуме ЦК КПРФ. Государственная Дума России в пятницу приняла в целом заявление, в котором просит президента и правительство России рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти в целом пока спокойно реагируют на решение Государственной Думы и дают понять, что не намерены в ответ требовать выводы российских миротворцев или прибегать к каким-либо более радикальным мерам. Подробнее расскажет наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти, по всей видимости, не намерены резко и радикально реагировать на обсуждение проблемы суверенизации Абхазии и Южной Осетии в Государственной Думе Российской Федерации. Как известно, несколько дней назад парламент Грузии принял жесткое заявление в связи с решением исполнительной власти России о выходе из режима санкций СНГ относительно Абхазии. Что касается обсуждения в Государственной Думе, то, комментируя заявление своих российских коллег, вице-спикер парламента Михаил Мачавариани заявил на пленарном заседании законодательного органа, который он вел, что, цитирую, «позиция Грузии будет не эмоциональной, а в высшей степени прагматичной». Если кто-то пытается подтолкнуть нас на эмоциональные ответные действия, то они этого не дождутся. Конец цитаты. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили считает, что не стоит переоценивать значение решений Государственной Думы по данному вопросу. В документе, принятом Госдумой, одни пожелания, рекомендации, но ничего реального. Мы не намерены обострять обстановку в преддверии саммита НАТО в Бухаресте, поскольку наши западные партнеры ждут от нас именно терпеливости и рациональности в условиях провокационных действий извне. Вообще мысль о том, что Грузии следует спокойно реагировать на последние российские демарши, красной нитью проходит через все заявления грузинских политиков, в том числе президента Саакашвили, и наблюдатели терялись в догадках, ведь жесткость в заявлениях всегда была присуща официальному Тбилиси. На этот раз грузинские лидеры не только официально не требуют вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии или, скажем, выхода Грузии из СНГ, как не раз бывало раньше, но стараются даже на уровне риторики сохранять довольно спокойный академичный тон. Многие эксперты считают, что таким образом грузинские политики пытаются создать благоприятный фон в преддверии саммита НАТО в Бухаресте, где, как все еще надеются в Тбилиси, Грузия, возможно, перейдет на новый этап сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По всей видимости, на данном этапе Грузия ограничится лишь этим. Тем не менее, есть силы, которые пытаются подтолкнуть к более радикальным действиям. Например, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находящийся в Париже и ожидающий судебного заседания по вопросу об его экстрадиции в Тбилиси, запальчиво воскликнул в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2». «Абхазы на днях сбили наш беспилотный самолет-разведчик стоимостью в 12 миллионов долларов. Как же, в конце концов, Саакашвили собирается вернуть Абхазию? Неужели перекрашенными старыми танками?» Но Михаил Саакашвили только что завершил свой визит в США, где ему твердо заявили, что американские власти поддержат лишь мирное решение проблемы Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. И далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане расследуют убийство генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Основная версия следователей – его служебная деятельность. Петербургское отделение партии «Союз правых сил» уведомили о предстоящей проверке на основании закона о противодействии экстремизму. США предостерегли Россию от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Вице-президент США Дик Чейни посещает сегодня Израиль и западный берег Иордана. Накануне Чейни обсудил в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Абдаллой растущие цены на нефть. В Забайкалье продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. В Иркутской области в результате пожара в сельском общежитии погибли 5 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 17 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена влиянию церкви на пространство. Храмы строят, но всегда ли это к лучшему? В гостях у «Радио Свобода» профессор МГУ, географ Владимир Киганский, автор статьи «Клерикализация ландшафта» и церковный археолог Никита Гайдуков. Ведет программу Яков Хротов. Итак, программа «С христианской точки зрения», 17 часов 7 минут, на волнах «Радио Свобода». В Москве 15 часов 16 минут. Как обычно в это время, в рамках программы «Время свободы» мы предлагаем вашему вниманию обзор региональной российской прессы. О чем в эти дни пишут газеты Волгограда, рассказывает наш корреспондент Оксана Загребнева.
Волгоградская областная избирательная комиссия обязала горисбирком обжаловать свои же решения в суде по признанию недействительными выборов в Гордуму Волгограда по двум округам. Об этом на этой неделе писали «Аргументы и факты». В облсберком с жалобами обратились двое кандидатов в депутаты Гордумы. Они считают, что Градская избирательная комиссия незаконно признала результаты выборов на их округах, где они лидировали, недействительными. В свою очередь, облизбирком, рассмотрев жалобы, согласился с доводами кандидатов и обязал градских коллег обратиться в суд с заявлением об отмене своего решения по двум округам. Если этого не произойдет, то, по словам председателя облизбиркома Геннадия Шайхулина, Градская избирательная комиссия будет расформирована. Кабинет вице-президента футбольного клуба «Ротор» расстреляли из дробовика. Как сообщила «Комсомольская правда», кабинет исполняющего обязанности президента клуба Ивана Михайлюка обстреляли из охотничьего ружья. Произошло это поздно вечером. В его кабинете горел свет, но Михайлюка на работе уже не было. Охранники не стали сразу открывать кабинет, так как думали, что окно разбили камнем. Инцидент прокомментировал пресс-атташе футбольного клуба «Ротор» Роман Савелов.
Руководство «Ротора» связывает данное происшествие с началом реализации совместного с администрацией города инвестиционного проекта по масштабному строительству на площадке центрального стадиона Волгограда. Взяли с улицы, подъехала машина, знали куда, знали в какой кабинет. Человек непосредственно занимался этим проектом, потому что привлекаются очень серьезные деньги.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Интернет-издания на минувшей неделе сообщили, что готовятся к летней Олимпиаде в Пекине. Легкоатлетки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко будут в Волгограде. Сейчас олимпийские чемпионки поправляют здоровье в санатории «Ильтон» в Паласовском районе области. После этого начнут тренироваться перед предстоящим в июне чемпионатом России. Подготовка к Олимпиаде до самого отправления в Пекин будет проходить на стадионе Волгоградской физкультурной академии. По словам олимпийской чемпионки Елены Слесаренко, российской сборной придется много работать, так как условия тренировок у китайских спортсменов более выгодные.
Китайцы очень хорошо подготовились, нам рассказывали, как готовится китайская сборная. По сравнению с нашей подготовкой можно сравнить детский сад и институт. Допустим, у штангистов 80 человек, сборная команда по штанге, кандидаты. И у каждого, допустим, там свой помост персональный, своя штанга, свой набор блинов. Конечно, мы этого ничего не имеем. Имеем одну на 100 человек, так даже может быть и меньше.
Тем не менее, у российской сборной по легкой атлетике уже разработан план и стратегия подготовки к Олимпиаде. Сама Елена Слесаренко считает, что и выигранная серебряная медаль на чемпионате мира в Испании – добрый знак перед Олимпийскими играми 2008. Однако в прыжках в высоту в Пекине волгоградка будет бороться только за золото. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переносимся из Волгограда в Екатеринбург. Там, в Музее изобразительных искусств, открылась выставка с громким, я бы сказал, названием «Образ пития». Живопись, графика, скульптура, плакат, а еще коллекции бутылок, этикеток и, разумеется, пробок. На открытии этой необычной выставки побывал наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Первое, что видит посетитель, переступивший порог выставочного зала, это огромный плакат. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1987 года об ответственности за самогоноварение. Дальше собрание советских карикатур из серии «Пьянству бой». На полу под плакатами собранный из расплавленных разноцветных бутылок «Могильный крест». Произведение екатеринбургского художника Петра Малкова «Русское проклятие».
Поскольку я не пью, то у меня-то все нормально с этим делом. А так в целом идет же такая деградация мощная, спаивание народа, такая внутренняя война на уничтожение путем алкоголизации. Поэтому вот такая вот мрачная такая вещь получилась.
Художник Сергей Лаушкин, напротив, в вечно приподнятом настроении. Именно так называется его произведение, подвешенное на почти невидимую леску и как бы самостоятельно парящая над залом пробка от бутылки шампанского.
Пробка, которую не дают опуститься, то есть по всему земному шару постоянно стреляют, запускают, она висит, она летит.
В коллекции художника Петра Горнунга более 1000 пивных этикеток. При взгляде на этот стенд рябит в глазах. Пиво с легким паром и земляк, черноморец и смуглая леди, гусарская и меценат. Спартак в смысле футбольный клуб и великий Спартак в смысле предводитель восстания рабов. Коллекционер Горнунг видит в пивных этикетках отражение эпохи.
Просто время, эпоха, когда по городу Свердловску ходили люди с этими дырявыми мешочками, кончилось, и вдруг появилось все со всех концов света. Хорошего, плохого, лучше, хуже. Все флаги в гости к нам и дали волю.
Директор Екатеринбургского музея этикетки Алла Кузнецова полностью согласна с коллегой и считает, что по этикеткам можно изучать историю.
В этикетке, как в зеркале, отражается история нашего времени со всеми своими всплесками, положительными моментами, негативными. Вот одним из интересных экземпляров на нашей выставке, я считаю, вот два таких наименования. Это «Водка кризис» с изображением Белого дома и «Водка что делать». То есть «Водка что делать» — вообще гениальный бренд, по-моему, на все времена и народ.
Через неделю в рамках выставки собираются устроить конкурс между художниками, представляющими современное актуальное искусство. Виктор Давыдов, например, намеревается гнать самогон из газировки. Он уверяет, что это тоже творческий процесс. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
К рассказу Дениса Каменщикова я бы добавил то, что совершенно необходимо, мне кажется, в рамках российских производителей, покупателей, коллекционеров спиртных напитков устраивать, что называется, такие акции по налаживанию горизонтальных связей. Вот, например, работает Национальный музей русской водки в Москве на базе завода «Кристалл». Или выходит, например, журнал «Русская водка плюс», который каждый год определяет посредством дегустации среди журналистов лучшую марку водки в текущем году. Вот если бы такие выставки, какая прошла в Екатеринбурге, действовали вместе с Национальным музеем, с журналом и еще с другими организациями, есть даже музей русской водки в Угличе известный, то, я думаю, такие акции бы имели больший успех и в потребительском, и в пропагандистском смысле. Далее мы продолжаем на волнах Радио Свобода программу «Время свободы». Городской суд Санкт-Петербурга принял вчера решение об освобождении лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его выпустили из следственного изолятора и поручили суду низшей инстанции, выдавшему санкцию на арест, пересмотреть вопрос о мере пресечения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виктор Лизунков.
Вызвавшая столь мощный политический резонанс в стране история с лидером петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником началась в день выборов президента 2 марта, точнее сказать, в ночь на 3 марта. В 2 часа ночи, когда Максим Резник вышел из офиса партии на улице Маяковского, он, по его словам, стал свидетелем потасовки. Попытался унять людей, которые в ней принимали участие, но неожиданно появившиеся милиционеры без особого разбора, кто с кем дрался, задержали Максима, при этом ударили его несколько раз и порвали пальто. Через несколько дней Максиму Резнику было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. 318-й применение насилия в отношении представителя власти, которое предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, и по статье 319-й оскорбление представителя власти, наказание исправительные работы на срок до года. Самого Максима Резника вначале содержали в камере следственного изолятора, где находилось еще 26 человек. Не давали свидания с матерью, а затем перевели в камеру, где с ним сидели еще два арестованных, причем один из них по делу известного петербургского предпринимателя Барсукова Кумаина. Арест Максима Резника вызвал многочисленные акции протеста. Правозащитники и творческая интеллигенция подписали открытое письмо, в котором выражалось возмущение и удивление тем выбором меры пресечения, которая была избрана Максиму Резнику. 12 марта состоялась встреча лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского с Владимиром Путиным. На этой встрече Григорий Явлинский сообщил о Максиме Резнике, а Владимир Путин пообещал разобраться. О том, что изменилось после этой встречи, в эфире «Радио Свобода» рассказал член Федерального бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
На мой взгляд, есть изменения и к лучшему, и к худшему. Я не знаю, являются они следствием этой встречи. На мой взгляд, следствием должно быть не то, что президент снимает трубку и звонит следователю и требует освободить Резника, а самое главное то, что он теперь не может отрицать, и его окружение может отрицать, что они в курсе происходящего. Они могут больше делать вид, что все эти обращения известнейших людей, все эти акции протеста, митинги, пикеты, письма, что это все происходит какой-то в другой стране, к которой они не имеют ни малейшего отношения.
Сегодня в городском суде Санкт-Петербурга состоялось рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Максима Резника Юрия Шмидта и Бориса Грузда. Судьям были представлены заявления, готовых взять Максима Резника на поруки, актеров Олега Басилашвили, Сергея Юрского, писателя Самуила Лурье и других известных деятелей культуры. Было представлено заявление лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского о готовности внести залог в 2 миллиона рублей. Все заседание суда шло под вспышки фотоаппаратов при многочисленном присутствии журналистов. Самого Максима Резника в суде не было. Беседу с ним транслировали по телевизору из следственного изолятора, в котором он содержался. Причем большую часть заседания Максим так и не услышал, такова была связь. Поддержать Максима в суд приехал и уполномоченный по правам человека Российской Федерации, один из создателей партии «Яблоко» Владимир Лукин. В результате маленькая победа. Суд частично удовлетворил иск адвокатов и направил постановление в суд Дзержинского района Петербурга об изменении меры пресечения Максиму Резнику. Это решение было встречено ликованием. Вот что сообщил, выходя из зала суда, Владимир Лукин.
В соответствии с 100-й статьей УПК совершенно очевидно, что данный подозреваемый не совершал серьезных преступлений и не является опасным для общества. Странно, что районный суд не учел этого, городской суд это учел. И я считаю, что это хорошее решение. Слава Богу, как говорил Фридрих Великий, у нас в Пруссии есть еще справедливые судьи.
Еще больше радовались представители петербургской оппозиции, лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Я считаю, что это, безусловно, победа. И очень важно было добиться того, что вот белое, наконец, названо белым, а черное – черным. Я думаю, что вся та кампания общественной поддержки, которая была развернута за все эти дни, и то внимание средств массовой информации, и то внимание, в том числе из-за рубежа, которое было приковано к задержанию Резника и к незаконному содержанию его под стражей, оно, конечно, все помогло. Суд просто был не готов выносить незаконное решение.
Дело Максима Резника не закончено. Сегодня же на том же заседании ему было предъявлено обвинительное заключение. Виктор Резенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». После выпуска новостей перейдем к следующим темам. Россия – крупнейший в мире производитель нефти. Роль картофеля в мировом и в мировой истории. И сезон в элитных подмосковных дачных поселках. Сегодня в эфире «Радио Свобода» с 19 до 21 часа. Итоги недели, 22 марта. Ведущий программы Дмитрий Волчек обратится к следующим темам. Дело братьев Заславских. Ожидает ли компанию ТНК «БП» судьба ЮКОСа? Петербургская оттепель Максима Резника освободили. Европейскому университету разрешили работать. Президент избран, цены на хлеб выросли. Таковы темы программы «Итоги недели Радио Свобода» за 22 марта. С 19 до 21 часа ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Московское время 15 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода мы представляем вам выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане расследуют убийство генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Основная версия следователей – его служебная деятельность. Абашилов погиб накануне вечером в Махачкале. По его машине был открыт огонь. Утром в пятницу в Москве был найден убитым корреспондент Первого телеканала Ильяс Шурпаев, уроженец Дагестана. Петербургское отделение партии «Союз правых сил» уведомили о предстоящей проверке на основании закона о противодействии экстремизму. Ранее такой же проверке подверглось местное отделение партии «Яблоко». США предостерегли Россию от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид сказал, что это было бы большой ошибкой и создало бы много проблем. Власти Грузии пока не намерены принимать радикальные меры в ответ на заявление Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. Позиция Грузии будет прагматичной. Мы не намерены накалять обстановку в преддверии Бухарестского саммита НАТО, заявил вице-спикер грузинского парламента Михаил Мачавариани. Вице-президент США Дик Чейни посещает сегодня Израиль и западный берег Иордана. Накануне Чейни обсудил в Риаде с королем Саудовской Аравии Абдаллой растущие цены на нефть. Председатель Европарламента Ханс Герт Поттеринг заявил, что бойкот Олимпийских игр в Пекине мог бы стать правильным шагом, если Китай откажется от переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от оппозиционного Гоминьдана Ма Инцзю. Он опередил Фрэнка Се, представителя правящей демократической прогрессивной партии. В Забайкалье продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. Губернатор края обещал награду в 500 000 рублей за достоверную информацию о местонахождении мальчиков. В Иркутской области в результате пожара в одном из сельских общежитий погибли 5 человек. Это был краткий обзор новостей.
Далее на волнах Радио Свобода очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». ООН объявила 2008 год годом картофеля. В постановлении ООН говорится, что это решение вызвано необходимостью привлечь внимание мировой общественности к тесной связи между борьбой с бедностью, глобальной продовольственной безопасностью и потенциальной способностью картофеля победить голод. Вот так, ни больше, ни меньше. Недавно в Великобритании опубликована книга под названием «Годный в пищу» с подзаголовком «Картофель в мировой истории». С ее автором Джоном Ридером встретилась корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Одна из глав книги Джона Ридера называется «Что такое картофель?». Она начинается так. Картофель состоит главным образом из воды, она составляет 79% его веса, однако при этом он остается удивительно питательным продуктом. В 100 граммах картофеля содержится почти половина необходимой человеку дневной нормы витамина С. Джон Ридер прослеживает историю картофеля с тех времен, когда кочевые племена Южной Америки 15 тысяч лет назад впервые с ним познакомились, и завершает книгу нашим временем, когда картофель выращивается в 149 странах, во многих из которых он стал основным продуктом питания. Родина этого многолетнего клубненосного растения из вида посленовых – Южная Америка. Именно оттуда он был завезен в Европу в середине XVI века, а в XVIII веке его начали культивировать в европейских странах, в том числе и в России. Поначалу население европейских стран встретило картофель в штыки. Крестьяне бунтовали против его насильственного внедрения. Массовые картофельные бунты прошли и в России. В 1834 году против насильственных посадок картофеля бунтовали удельные крестьяне, а в 1840-44 годах мощные картофельные бунты прокатились по Поволжью, Приуралью и северу России. Бунтовали свыше 500 тысяч крестьян. Парадоксально, что именно для них к концу XIX века картофель стал главным и любимым продуктом питания. Джон Ридер пишет об огромном влиянии картофеля на социальную и экономическую жизнь европейских стран. В интервью «Радио Свобода» он утверждает, что картофель оказался своего рода топливом индустриальной революции в Европе.
Картофель стал повседневной частью пищевого рациона европейцев в конце 18 века, когда началась индустриальная революция. До этого 90% населения Европы проживало в сельской местности и занималось натуральным хозяйством. Индустриальная революция вызвала огромный приток рабочей силы в города. Городской пролетариат нуждался в стабильном продукте питания. К тому времени в Европе картофель уже повсеместно выращивался, им питались крестьяне. Надо сказать, что картофель очень питательный продукт. В нем содержится в 4 раза больше калорий, так необходимых людям физического труда, чем в любом другом пищевом продукте. Это непосредственно сказывалось и на здоровье европейцев, и на демографической ситуации в Европе в целом, способствуя росту народонаселения. Владельцы фабрик и мануфактур, стремясь максимально снизить оплату труда, начали использовать картофель в качестве основного продукта питания для рабочих. Из-за своей дешевизны и простоты выращивания он был для этого идеальным продуктом. Так картофель стал главным продуктом питания промышленных рабочих, что в свою очередь стимулировало рост его посевных площадей. Так что картофель оказался своего рода топливом развития, как в деревне, так и в городах.
Вы отмечаете в своей книге, что картофель со временем стал показателем социального статуса в Англии.
Для очень многих людей картофель стал единственным продуктом питания, который они могли себе позволить. Возможно, что они и предпочли бы питаться хлебом и мясом, но эти продукты были для них слишком дороги. В этом, если хотите, сказывался классовый характер потребления картофеля. Дешевизна превратила его в главный продукт питания бедных слоев Британии. Это вызвало своего рода снобистскую реакцию более обеспеченных классов. Они рассуждали примерно так. Раз картофелем питаются бедняки, мы отказываемся от его потребления.
Способствовал ли картофель разрешению демографических проблем в мире?
Это в большей мере относится к развивающимся странам. Картофель позволяет выращивать достаточное количество пищевого продукта на сравнительно небольшой посевной площади. К примеру, его урожай в 4 раза превышает урожай зерновых на такой же площади. Поэтому выращивающая картофель семья могла безболезненно продавать часть урожая. В регионах, где отмечается бурный демографический рост, картофель способствует сохранению народонаселения и уменьшению смертности. И в этом состоит его позитивная роль.
Считается, что картофель привез в Англию из Америки в XVI веке знаменитый мореплаватель, историк, поэт и драматург Уолтер Рали. Однако вы оспариваете это мнение, называя его историческим заблуждением.
Любой человек, к которому вы обратитесь, скажет, что это Уолтер Ралей привез картофель в Европу, в частности в Англию. Но на самом деле этому нет никаких исторических доказательств. Однако есть убедительные документальные свидетельства того, что он никогда не посещал те регионы в Америке, где культивировался картофель, и не имел никакой возможности доставить его в то время в Европу.
Говорил автор книги «Пригодный в пищу. Картофель в мировой истории» Джон Ридер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Далее в нашем эфире выпуск новостей медицины. Его подготовила Ольга Беклемищева.
Наркоманов будут лечить моноклональными антителами. Мишель Оуэнс с коллегами из Центра по изучению проблем наркомании и алкоголизма Университета штата Арканзас запатентовали технологию получения антител, избирательно связывающихся с производными амфетамина. По их мнению, созданные ими соединения смогут стать эффективным средством профилактики и лечения наркотической зависимости. Они создали несколько колоний гибридных клеток человека и животных, продуцирующих антитела, способные связываться с молекулами таких наркотиков, как амфетамин, экстази и ряда других из той же химической группы. У экспериментальных мышей-наркоманов постоянные инъекции моноклональных антител снижали концентрацию наркотиков в крови до безопасного уровня и снижали потребление мышами наркотиков, доступ к которым у них был не ограничен. Как отмечают ученые, созданные ими антитела практически не взаимодействуют с изомерами амфетамина, используемыми в легальных лекарствах, что лишает наркомана способа нейтрализовать действие укола с помощью доступных медикаментов. Однако самый лучший способ борьбы с наркоманией и алкоголизмом – профилактика. По словам доктора Амелии Ария, заместителя директора научно-исследовательского центра по борьбе с токсикоманией Университета Мэриленда, склонность ребенка к употреблению алкоголя в школе полностью определяет вероятность того, будет ли он принимать алкоголь в колледже. Мы установили, что дети, которые никогда не употребляли спиртные напитки в школе, могут начать употреблять алкоголь в высшей школе в самых минимальных количествах. По сравнению с ними, те молодые люди, которые баловались алкоголем в школе, не смогут отказаться от него в колледже. Конец цитаты. Таким образом, семья, отрицательно относящаяся к алкоголю, лучшая гарантия безопасной в этом смысле юности для своих детей. С 2008 по 2009 годы в России начинается диспансеризация всего работающего населения. За 2006-2007 годы диспансеризацию прошли около 7,5 миллионов человек. И почти у 60% обследованных людей выявлено 1-2 заболевания, требующие медицинского вмешательства, сказала председатель Комитета по охране здоровья Госдумы России Ольга Борзова, подчеркнув при этом, что результатом всех этих мер стало снижение за 2 года показателя выхода на инвалидность более чем на 18%. Конец цитаты. Эти впечатляющие цифры, полученные при обследовании работников бюджетных производств, должны подтолкнуть граждан и работодателей пройти врачебный осмотр сейчас, когда за него платит государство. Как сообщили в Минздрав соцразвития, норматив затрат на проведение дополнительной диспансеризации одного работающего гражданина увеличен с 540 рублей в 2007 году до 974 рублей в 2008 году и до 1042 рублей в 2009 году. В ведомстве отметили, что обследование пройдут все россияне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, работающие как на государственных, так и не на государственных предприятиях. Диспансеризация включает осмотр терапевта, акушера-гинеколога, невролога, уролога, хирурга, офтальмолога и эндокринолога. Как и в прошлые годы, будут выполнены исследования крови, в том числе на сахар и холестерин, ЭКГ, флюорография, маммография. Дополнительно включены исследования уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, уровня триглицеридов сыворотки крови и специфические онкомаркеры.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». Сегодня наш гость – доктор Хероним Граля, директор Польского культурного центра в Москве. Пан Граля, я рискну предположить, что для вас главным событием уходящей недели был показ в Москве фильма Анджея Вайды «Катынь», не так ли?
Без сомнения. И вообще я бы это назвал не показом, поскольку показов было два, а визит Анджея Вайды вместе с всеми элементами этого его побывания в столице России, поскольку это и два показа для двух многочисленных и разных аудиторий. Это же в конечном расчете тоже еще и встреча с молодыми киношниками, человек 600 с чем-то. Кроме того, еще ведь и встреча со СМИ и масса-масса других моментов. Но хотя бы одна встреча с общественностью в ЦДР, с людьми из-под знака мемориала и других организаций запоминается. Это, конечно, событие.
На ваш взгляд, в чем значение показа Катыни именно в России?
Во-первых, это показ не только последнего произведения великого режиссера, великого художника. Это все-таки показ фильма, снятого про событие, про проблему, которая как-то далеко не всегда до конца сказана. Знаете, в момент, когда все-таки, как бы то ни было, невероятно, не парадоксально. Находятся люди, которые отрицают факт этого события. Находятся каналы, которые любят муссировать на телевидении эту проблематику. Этот фильм, который истинной, который правдой, бьет как палкой просто. Позволяет совсем по-другому воспринять эту проблематику широким слоем общества.
Скажите, а сам Анджей Вайда как расценил итоги этого визита в Москву?
Если я скажу, что, во-первых, он был растроган приемом, который ему организовали, что этот прием подтвердил его диагноз. Он подтвердил, что в России есть не только большая группа того, что мы за Мицкевичем называем «друзей москвалей», но есть просто широкий фронт поклонников истины. И есть очень много людей, которые хотят знать и хотят говорить правду. А кроме того, в конце концов, для Метра, который свое знакомство с российской публикой начинал 50 лет тому назад в кинотеатре «Ударник», и который всю свою творческую жизнь сохранял очень близкие, плотные, хорошие контакты с российским зрителем. Это тоже и такой ностальгический немножко момент. Это для них было очень важно, очень важно. Он, кстати, когда снимал этот фильм, он всегда говорил, что этот фильм про события с польской истории, но с русско-польских отношений. Это событие надо показать не только полякам, но в первую очередь россиянам. Для него показы в России были намного более привлекательны, чем в других странах Европы, поскольку он верит, и мы в это верим, что этот фильм не менее важен для россиян, чем для поляков.
Доктор Хероним Граля, директор Польского культурного центра в Москве, гость рубрики «Моя неделя». Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
США предостерегли Россию от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В Забайкалье продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. В Иркутской области в результате пожара в сельском общежитии погибли 5 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итоги экономической недели. Как обычно, по выходным их подводит мой коллега Иван Трефилов.
У российских властей пока остаются шансы удержать инфляцию в 2008 году в рамках официального прогноза – 8,5%. Но и достижение однозначного показателя, то есть менее 10%, также будет удачным результатом, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9% при первоначальном прогнозе от 7 до 8,5%. Прогноз на 2008 год также составляет 8,5%, однако уже в январе-феврале инфляция в России достигла 3,5%. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В второй половине 2007 года у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И заявление Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. А поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, она, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Министерство финансов России выступает против рефинансирования внешних займов российских компаний и банков за счет средств, накопленных в резервном фонде и фонде национального благосостояния, заявил глава министерства вице-премьер Алексей Кудрин. Вместе с тем, по его словам, Центральный банк готов компенсировать кратковременный недостаток ликвидности в случае его возникновения на внутреннем финансовом рынке.
Мы не ожидаем кризисных условий в Российской Федерации. Временный, кратковременный шоковый дефицит ликвидности, который может возникать, будет полностью компенсирован Центральным банком и правительством Российской Федерации. Таким образом, у нас есть достаточные возможности пройти стабильно вот этот сложный, безусловно, уникальный период мирового финансового кризиса.
Министерство экономического развития и торговли России направило в правительство предложение о первоочередных мерах в области налоговой политики, предусматривающие, в частности, введение уже с 2009 года единой ставки налога на добавленную стоимость на уровне 10-12%. Сейчас базовая ставка НДС составляет 18%, а для некоторых социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания и детской одежды, она установлена на уровне 10%. Центральный банк России и Евросистема, объединяющая Европейский центральный банк и центральные банки 15 стран, входящих в еврозону, начинает сотрудничество в области банковского надзора и внутреннего аудита. Сообщается, что работа в рамках соответствующей программы, рассчитанной на 3 года, начнется с 1 апреля. Как заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликьян, Евросоюз на ее реализацию уже выделил 3 миллиона евро.
Эта программа, вот, которую мы сейчас будем реализовывать, она построена на финансировании со стороны Евросоюза. Это не кредит, это грант, который пойдет на финансовое обеспечение сотрудничества по данным направлениям.
Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. В январе 2008 года среднесуточные объемы добычи составили примерно 9,7 миллиона баррелей, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно ее данным, это на 6,5% больше, чем в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере нефти. В общем объеме российского экспорта доля нефти составила в январе 38%. Таким образом, как отмечает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, доходы от экспорта энергоресурсов и приток иностранного капитала по-прежнему остаются основой для роста российской экономики.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальда по торговому балансу и по счету текущих операций, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от вот этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Валовой сбор зерновых культур в России к 2020 году может вырасти до 125 миллионов тонн за счет увеличения урожайности, а также расширения посевных площадей, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2007 году в России было собрано почти 82 миллиона тонн зерна, более чем на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Правительство России приняло решение продлить срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, первоначально была установлена с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости. Тем не менее, в 2008 году Россия, по словам Алексея Гордеева, сможет экспортировать 15 миллионов тонн зерна при условии, что его урожай окажется на уровне 85 миллионов тонн. В свою очередь, премьер Виктор Зубков считает, что увеличение сбора зерновых в стране по сравнению с прошлым годом скажется и на темпах роста потребительских цен.
Того, насколько своевременно, в полном объеме будут проведены весенние полевые работы, во многом зависит от результата работы всего сельского хозяйства. По сути, это с посевной начинается та инфляция пресловутая, о которой мы говорим каждый день. Если мы проведем успешно весенние полевые работы, а затем и всю кампанию, то это реально отразится положительно на рынке сельскохозяйственных продуктов. Если здесь получится сбой, то цены будут по-прежнему расти.
Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, договорилась о покупке более 75% акций бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» за 1,4 миллиарда долларов. Сообщается, что в сделку, завершение которой ожидается в третьем квартале, не войдут активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды. Компания «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл».
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Дрифилов. На минувшей неделе стало известно о готовящейся крупной сделке, которую собирается провести правительство Москвы. Речь о покупке крупного пакета акций акционерного общества «Мосдачтрест». Еще недавно столичные льготники при определенной сноровке и настойчивости могли арендовать эти дачи в элитных подмосковных поселках по ценам в несколько раз ниже рыночных. Накануне нового дачного сезона мы попросили нашего корреспондента Веру Володину выяснить, сохраняется ли у них такая возможность этим летом.
Мосдачтрест управляет дачным и коттеджным фондом, расположенным в пределах 20-40 километров от центра Москвы, то есть и в Москве, и в Подмосковье, от Серебряного Бора и Барвихи до Красной Пахры и Малаховки, полтора десятка дачных поселков. Правительство Москвы собирается выкупить акции дополнительной эмиссии ОАО «Мосдачтрест». Это открытое акционерное общество, правопреемник созданного в 1938 году государственного предприятия. И нынешний генеральный директор Назим Мехтеев считает, что приближающийся 80-летний юбилей «Мосдачтреста» – событие более важное, чем решение дополнительной эмиссии.
Акционеры делают дополнительную эмиссию, то есть стоимость компании повышается, вот и все. Это хозяева компании. И хозяин компании считает, что нужно сделать доп. Эмиссию. И они делают доп. Эмиссию для того, чтобы у компании появились какие-то активы, которыми компания будет давать больше прибыль своим акционерам. Мы будем продолжать то, что было запланировано, просто у нас увеличатся определенные объемы, значит, на следующий год эти объемы нужно будет осваивать, то есть застраивать и вновь сдавать в аренду.
Действительно, старые дачные поселки требуют реконструкции, и пока самый важный ресурс этих объектов земельный, дал свой прогноз главный эксперт агентства МЕИ недвижимость Анатолий Кондратенко.
В основном это старые дачные поселки. Идет стоимость цены земли. Там настолько такие ветхие дома 40-50-х годов, что они, как правило, не представляют большую ценность. Я так думаю, будет как. Вот там, где отдельно стоящие какие-то участки, дома и прочее, их будут продавать. А там, где это дело вместе и элитные участки, там, скорее всего, наверняка будет строить новые дачи, сдавать. Это сейчас выгодно. Просто вложить и потихоньку будет капать. Кто на что способен.
Назим Мехтеев.
Ни о каких продажах не идет разговор. Основная деятельность Мосдачтреста – это сдача в аренду дач и коттеджей. И здесь будет вопрос стоять только в одном. Мы увеличиваем количество дачных поселков, застраиваем им и сдаем их в аренду. Вот и все. Вопрос просто в том, что да, у нас есть нереконструированные дачи, которые нам, ну, будем говорить, достались со времен тех, когда создавался Мосдачтрест. Но надо не забывать, что Мосдачтрест является единственной организацией, которая предоставляет ежегодно порядка от 400 до 500 семьям дачи в аренду по специальности. специальной ставки, установленной правительством Москвы. Это те же репрессированные, это те же участники войны, это те же семьи вот этих репрессированных и участников войны. Вот это же ежегодно соблюдается. И социально незащищенные слои, это же все соблюдается Москвой.
Мосдачтрест занимается сдачей в аренду по программам мэрии и правительства Москвы. По социальной программе аренда идет по утвержденному льготному тарифу. Кроме этого, Мосдачтрест обслуживает также государственные и коммерческие структуры. В перечне услуг не только аренда. Организация и ведение работы по сдаче в аренду, купли-продажи коттеджных поселков стоят рядом. Генеральный директор Мосдачтреста рассказал об основном на сегодня важном проекте реконструкции.
На сегодняшний день мы работаем в основном с большими участками. Большие участки я имею в виду от 10 гектар. Для любого застройщика тяжело застраивать на, допустим, на 3-4 гектарах, где поселки очень тяжело потом в дальнейшем содержать. И тем более, что мы не являемся столь, чтобы у нас была возможность потом это в дальнейшем все охранять. Ведь у нас не все сдается только круглогодично, а есть то, что мы сдаем в летний период только. Поэтому вот эти есть определенные вопросы. Но мы планируем, основной наш проект, это проект «Сходня». На Сходне у нас есть очень красивый участок земли, где вот стоят, вот как мы называем их, старые развалюшки. Довольно сносные летние дачи, но это летние дачи 70-х годов и, может быть, даже 60-х. Сейчас это уже все отходит. И, соответственно, мы там планируем построить коттеджный поселок где-то порядка на 250-300 домов. Это уже в стадии проектирования, в стадиях согласования. Даже скажу, что вопрос там по газу уже практически решен. Есть определенные вопросы по электроэнергии, но они тоже решаются, получаем тех условия. Я думаю, что реализация проекта начнется осенью этого года и продлится она весь следующий год.
А на вопрос, возможно ли в будущем конфликты с областными властями, поскольку предстоит реконструкция дачных поселков на территории области, а главным акционером Мосдачтреста является правительство Москвы, и земельные споры двух субъектов федерации существуют из-за строительных площадок, на этот вопрос Назим Мехтиев ответил так.
У нас никаких проблем нет в том плане, что мы освоим. Да, есть проблемы энергетики, есть вопросы, допустим, газификации, но это не проблемы московского областного правительства. Это всеобщие проблемы, и мы совместно уже их решаем. Никакого противодействия для нас нет в Московской области.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Хлоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей в 16 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Почему российские законодатели медлят с принятием специального закона, позволяющего установить общественный контроль над исправительными учреждениями? В студии «Радио Свобода» заместитель председателя фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев и адвокат, руководитель юридического отдела фонда Валерий Шухардин. Ведет программу Марьяна Тарачешникова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Косовские сербы забросали камнями миротворцев, подожгли их автомашины.
В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Совсем недавно у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я получил его послание.
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир.